С новостями вас познакомил Владимир Ведрашко. Здравствуйте! Сегодня 22 июля, пятница, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы грядущего часа. Затонувший на Волге теплоход «Булгария» начали приподнимать со дна. В российской армии растет число коррупционных и бытовых преступлений. Военная прокуратура считает, что это беда не армии, а всего общества. В Брюсселе завершился саммит стран еврозоны, посвященный второй программе помощи Греции и усилению стабильности евро. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как победить преступность и коррупцию в российской армии. СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660 1046, абоненту Радио Свобода, и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Коротко о погоде в российских мегаполисах. В Москве и Петербурге сегодня днем будет около 30 градусов, вероятны дожди и грозы. Вы слушаете «Время свободы». Теплоход «Булгария», затонувший в Куйбышевском затоне, начали приподнимать кранами со дна. Носовую часть «Булгарии» оторвали от дна, сообщают информационные агентства. Операция по подъему, точнее, приподнятию, скажем так, может занять несколько часов, так как специалисты еще должны загерметизировать корпус судна и откачать воду, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Казани Олег Павлов.
Со второй половины дня 21 июля стала поступать противоречивая информация относительно начала подъема «Булгарии». В МЧС по Республике Татарстан сообщили, что в 16.05 начался отрыв судна от дна. Затем эту информацию опроверг официальный представитель оперативного штаба Тимур Хикматов, но заверил, последнее полотенце установлено. Водолазы герметизируют люки и иллюминаторы, чтобы откачать затем воду. На отсутствие точной информации в последние дни сетовал и журналист польского телеканала ТВН Анджей Зауха.
Все журналисты стояли на пирсе, стояли в Куйбышевском затоне, ждали каких-то известий с места катастрофы, с места, где работает эта команда, которая должна поднять судно. Весь день мы таких известий не получали.
Начало операции по подъему теплохода «Булгария» ожидали с понедельника. Вначале не могли выровнять крен судна, рвался один из тросов. А затем, как выяснилось, этому процессу мешал песчаный бугор. После того, как земснаряд выбрал около 400 тонн грунта, корабль удалось поднять с правого бока и добиться приемлемого градуса крена. Затем начались работы по заводке полотенец в специальных широких металлических полос. Обычные тросы могли просто перерезать ненадежный корпус «Булгарии». И вот, наконец, во второй половине дня, 21 июля, стало известно, что под теплоход специалистам удалось завести полотенце, по два в кормовой и носовой частях. По словам польского журналиста Анджей Зауха, на Волге действительно были сильный ветер и большая волна.
Там появился очень сильный ветер, очень сильная волна, насколько вот говорили специалисты, там до 2 метров высота волны, что очень сильно влияет на скорость работ, на то, как продвигаются работы. Булгария очень сильно заклинилась в этом на дне, очень сильно прилипла к дну. Я думаю, что оторвать ее нужно очень большие усилия.
Тем временем продолжаются следственные действия в отношении двух капитанов судов, которые прошли мимо места крушения «Булгарии» и не оказали помощи тонущим пассажирам. В Ленинградской области допрошен капитан сухогруза «Арбат» Юрий Тучин. Он, как его коллега, капитан судна «Дунайский-66» Александр Егоров, будет доставлен к следователю в Казань. Егоров находится под подпиской о невыезде. Рассматривается вопрос о временном отстранении его от должности. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Поздно вечером в четверг в Брюсселе завершился саммит стран еврозоны, посвященный второй программе помощи Греции и усилению стабильности единой европейской валюты. С подробностями брюссельский корреспондент Радио Свобода Виктор Анучка.
Руководство Европейского Союза накануне этой встречи в верхах 17 стран еврозоны не скрывало своей обеспокоенности ситуацией в связи с греческим долговым кризисом. О ее серьезности говорил глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу. И председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей также подчеркнул на пресс-конференции, что решил созвать этот саммит, потому что положение было откровенно серьезным. Многочасовые дебаты закончились консенсусом, и руководители Евросовета и Еврокомиссии в сопровождении премьер-министра Греции Георгиуса Папандреу вышли на трибуну пресс-конференции как триумфаторы. Херман Ван Ромпей назвал три важных решения, которые получили единодушное одобрение саммита. Облегчение долговых условий для Греции, согласование мер, предупреждающих риск распространения кризиса на другие страны, обязательство улучшить управление кризисными ситуациями в зоне евро. Он также подчеркнул более широкое значение принятых решений, чем просто помощь Греции. Наше заседание было целенаправленным. Мы хотели восстановить финансовую стабильность зоны евро. Херман Ван Ромпей отметил, что нельзя было допустить, чтобы трудная ситуация превратилась в опасную. Кризисы в отдельных странах стали угрожать перейти в системный кризис зоны евро. Это, по его словам, было чревато потерей доверия к единой европейской валюте и даже могло подорвать экономическое восстановление в Европе и в мире в целом. Всеми этими решениями мы показали, что не дрогнем, обороняя наш валютный союз и нашу общую валюту, подчеркнул Херман Ван Ромпей. В свою очередь Баррозу отметил, что все лидеры стран еврозоны единодушно поддержали пакет помощи Греции и напомнил, что еще накануне он заявлял о том, что ждет от саммита как минимум прояснение ситуации с экономическим положением Греции и стабильностью зоны евро. А в дополнение к этому теперь еще есть и пакет помощи, который внушает доверие, отметил глава Еврокомиссии. Итак, Европейский Союз и Международный валютный фонд договорились выделить Греции помощь в 109 миллиардов евро. Кроме того, в течение 3 лет 37 миллиардов предоставит этой стране частный капитал. И еще 12,5 миллиардов поступит от скупки греческих облигаций на вторичном рынке. Итого около 158 миллиардов евро. Хотя исполнительный директор Международного валютного фонда Кристин Лагард на своей пресс-конференции отметила, что для нее вопрос еще не закрыт, так как фонд рассматривает программы только в том случае, когда та или иная страна официально обращается с такими просьбами, а Греция еще этого не сделала. В отличие от других комментаторов итога саммита, коротко и ясно высказался президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише, перечисливший основные достижения встречи. Согласие глав государств и правительств стран еврозоны одобрить программу помощи Греции. Решение стран еврозоны и Еврокомиссии оказать техническую помощь греческому правительству для реализации реформ. Использование частного капитала как особого случая в связи с исключительной греческой ситуацией. Усиление гибкости применения Европейского фонда финансовой стабильности. Завершение работы над проектами законов по макроэкономическому контролю. Привлечение частного капитала к помощи Греции на добровольной основе. Я доволен этими обновленными обязательствами глав государств и правительств зоны евро обеспечить финансовую стабильность в еврозоне, заявил главный банкир Евросоюза Жан-Клод Трише. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:45. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Татарстане теплоход «Булгария» начали приподнимать со дна «Волги» после нескольких дней подготовительных работ. Представитель оперативного штаба подчеркнул, что речь пока не идет об окончательном подъеме теплохода. Лидеры стран еврозоны на саммите в Брюсселе договорились о выделении Греции второго пакета финансовой помощи на сумму в 158 миллиардов евро. В центре Нальчика в четверг был задержан вооруженный мужчина, перевозивший взрывчатку. При задержании он не оказал сопротивления. Суд в Смоленске продлил следствие по делу активистки оппозиционного объединения «Другая Россия» Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками. В Минске в четверг были задержаны 4 участника акции «Стоп бензин», протестовавшие против очередного повышения цен на топливо. По данным белорусского правозащитного центра «Весна», всем задержанным инкриминируется мелкое хулиганство. Сирийские войска начали крупное наступление на город Хомс в центральной части страны. По свидетельствам местных жителей, не менее 2 человек погибли и десятки были ранены. Сын медиамагната Руперта Мёрдока, Джеймс, обвинен в попытке ввести в заблуждение членов парламентской комиссии, расследующий скандал вокруг таблоида News of the World. Ливийский лидер Муаммар Каддафи отверг вероятность переговоров с повстанцами, которые добиваются его отставки. Глава управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов встретился в четверг в Нью-Йорке с президентом Ирана Махмудом Ахмадиниджадом и обсудил возможности для усиления борьбы с наркотрафиком. В Лондоне в возрасте 88 лет скончался известный британский художник Люсьен Фрейд, внук основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 91 копейку, евро 39 рублей 84 копейки. Это были новости на Радио Свобода. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» Александр Лубянцев и премия музыкальных критиков «Метрополис» в Петербурге. Книга «Идеология и практика нового расизма». Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. 25 июля в театре-клубе «Мастерская» будет вручен первый приз профессиональной российской прессы в области академической музыки. Его лауреатом по итогам голосования на интернет-портале форум «Классика.ру» стал Александр Лубянцев. Приз присуждается с формулировкой «За выступление на 14-м международном конкурсе имени Чайковского, продемонстрировавшее его яркую артистическую индивидуальность и возможность нового взгляда на исполнительское искусство». О новой премии обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева разговаривает с одним из ее идеологов, музыковедом Юлией Бедеровой.
Есть ли аналоги подобного рода премии где-либо за рубежом? Значит, существуют премии музыкальной критики в рамках каких-то влиятельных журналов. Существуют премии критики на конкурсах. Например, существует премия критики на конкурсе «Королевы Елизаветы» в Брюсселе. Это один из самых главных конкурсов вообще в мире, один из самых престижных. При этом устроены такие призы, могут быть по-разному. В том числе это может быть специально подбираемое на определенный год, на определенный конкурс жюри критики. То есть примерно так, как это делается на кинофестивалях. Или это приз критики аккредитованный. И, в общем, примеры такие есть. Собственно, на это мы и опирались, когда мы это придумывали. И вообще сама идея уже очень давно существует в умах коллег, примерно с 93-го года. И тогда эта идея пришла мне и моим коллегам в голову не по поводу конкурсных даже каких-либо событий, а вообще как-то представляется, что профессиональное сообщество должно консолидированным образом как-то обобщать все то, что происходит в течение года, например, в течение концертного сезона. Потому что критика вообще это такой посредник, да, между исполнителем и публикой.
Тут нету какой-то неожиданности, ее не будет, уже известен лауреат. И имя этого человека Александр Лубянцев, он пианист.
Когда мы собрались и решили присудить премию, этот приз, она еще не обладала никаким материальным содержанием. Уже когда голосование состоялось, и когда победитель в этом открытом и честном голосовании на форуме «Классика» был определен, потом еще и появилось материальное содержание. И это, собственно, материальное содержание будет вручено пианисту 25-го.
Юль, это значит, что у премии появился спонсор?
Да, эту премию вручает Фонд культурных инициатив Михаила Прохорова. И вот вообще моя идея того, что на конкурсе должен существовать приз критики, основывается на том, что конкурс Чайковского – это грандиозный фестиваль. И чем больше достижений мы на нем отметим, тем, строго говоря, лучше.
Можете объяснить, в чем прелесть исполнительской манеры Александра Лубянцева?
Лубянцев уникален, на мой взгляд, тем, что он как-то совершенно невероятно честен по отношению к искусству. Он необычен, это слышно, но он не экстравагантен. Он не подкупает, что ли, публику специальной манерностью или каким-то специальным интеллектуализмом. Его уникальный, особенный взгляд на музыку совершенно честен и в каком-то смысле простодушен даже. И он не вырос из отрицания, например, традиции. Он с ней находится в каких-то очень глубоких, горячих,
таких диалогических отношениях. И он поразительным обладает даром забирать зал себе в сообщники. Вот он его не подкупает, не побеждает. Он его как бы берет так, ведет за собой, и вдруг выясняется, что весь зал – это его сообщники. Вот Лубянцев и Трифонов, победитель, собственно, конкурса Чайковского, были вообще главными конкурентами. Ну вот, при том, что они вообще антиподы, они принципиально разные люди, и оба, по-моему, совершенно великолепны именно вот в этом своем ощущении какой-то посвященности вот в музыку и посвященности ей. Вот ну, это громкое слово «служение», и вот оно прям слышно в зале. И там ты становишься соучастником в обоих случаях. А у других людей были другие тоже фавориты. Вообще этот конкурс, конечно, произвел невероятное впечатление на всех тем, что был настолько богат. Именно поэтому очень жалко было терять то драгоценное какое-то впечатление, которое вот состоялось именно в рамках конкурса. Именно поэтому очень захотелось присудить еще один дополнительный приз вот от экспертного сообщества.
О новой премии и о конкурсе имени Чайковского обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева разговаривала с музыковедом Юлией Бедеровой. Полную версию беседы слушайте в российском часе программы «Поверх барьеров».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские – открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой, кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Сейчас нашу программу продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как американцы пытаются выжить в условиях губительной жары, охватившей большую часть страны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Завершение последнего полета космического челнока вызвало в американцах сравнительно умеренные ностальгические чувства по временам, когда Соединенные Штаты были доминирующей силой в космосе. Национальный престиж остается на уме большинства американцев. 64% опрошенных телекомпаний CNN считают, что для США важно идти в авангарде космических исследований. Впереди России и других стран. Но лишь 38% придают этому исключительную важность. А большинство полагает, что развитие космической техники должно быть уделом частных компаний, а не государственных организаций. Интересно, что в 61-м году, после полета в космос Юрия Гагарина, 51% американцев считали космическое лидерство США делом чрезвычайной важности. Впрочем, ровно половина участников опроса, проведенного в четверг после последней посадки шаттла, сожалеет о прекращении программы полета космических челноков. В основном из-за того, что США придется полагаться на российские космические корабли. 3/4 опрошенных считают, что необходимо поспешить с созданием американского пилотируемого корабля. Финансовые трудности, испытываемые многими штатами, прямо отозвались в эти дни на миллионах малообеспеченных американцев, пытающихся уберечься от жары. Штатные расходы на помощь в оплате электричества, на охлаждение или обогрев квартир стали, по словам правозащитных организаций, первой статьей, оказавшейся под ножом штатных законодателей, пытающихся сократить расходы. Около 9 миллионов семей, на треть больше, чем 2 года назад, подали в этом году заявление с просьбой о помощи в оплате расходов на электричество. Для тех, чьи расходы не превышают определенного уровня, такое пособие составляет около $1000 в год. Однако федеральное правительство, на чье финансирование рассчитывают штаты, сократило за год расходы на эти цели на 10%, до $4.5 миллиардов. Еще одна проблема состоит в том, что штатным властям необходимо решить, что важнее – помочь бедным охладить помещение летом или согреть их зимой. Многие штаты, особенно с климатом, схожим с сибирским, то есть коротким жарким летом и продолжительной холодной зимой, предпочитают растянуть средства до долгой зимы. Жара, распространившаяся в последние дни на большую часть страны, принимает очертания потенциального бедствия, рассказывает Владимир Морозов.
В районах Среднего Запада США в больницы все чаще поступают люди, пострадавшие от жары. Только в городе Вичита, штат Канзас, 25 таких пациентов. По стране в целом жара убила уже более 20 человек, и число погибших может заметно вырасти. Без особой нужды долго не оставайтесь на солнце, пейте как можно больше воды, не занимайтесь физкультурой в помещениях без кондиционера. Эти и другие предупреждения то и дело звучат по теле и радиостанциям от районов Среднего Запада до Восточного побережья, в штатах, где проживает 141 миллион человек. По картам синоптиков видно, как тепловая волна постепенно движется на восток к городам Вашингтон, Филадельфия и Нью-Йорк. Хотя температура в 33-35 градусов по Цельсию, который день стоит даже в гористой северной части штата Нью-Йорк. Что касается одноименного города, то там плавится асфальт. И такое пекло может продержаться здесь еще пару недель. Но это, так сказать, кратковременный эффект. А как повлияет жара на урожай? На этот вопрос по моей просьбе отвечает Дэвид Стрейт, сотрудник независимой организации Weather Group. Сейчас это пагубным образом влияет в основном на кукурузу, потому что в такую жару медленнее идет процесс опыления. Кроме кукурузы, под угрозой еще соевые бобы. Похоже, что мы потеряем от 2 до 4% урожая. Если жара будет продолжаться, то процент потерь может увеличиться. Мистер Стрейт, а каков долговременный прогноз? Каким будет конец лета? Мы ожидаем, что жара будет продолжаться и следующую неделю, потом станет прохладнее. Но есть вероятность, что в августе жара возобновится. Могут еще сильнее пострадать пастбища на наших равнинах. Там уже приходится сокращать поголовье коров, потому что жара сожгла траву на многих пастбищах. Это происходит в штатах Техас, Оклахома и Канзас. Сокращение урожая и поголовья скота могут вызвать заметное повышение цен на продовольствие. В ряде штатов на пределе работают энергосети, ведь многие миллионы кондиционеров включены в офисах, на предприятиях и в жилых домах. Специалисты опасаются повторения 2009 года, когда из-за аварии на энергосетях без света остались 50 миллионов человек, в том числе в таких американских городах, как Нью-Йорк, Детройт и Кливленд, а также ряд крупных городов Канады.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго. Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Какова тактика защиты на процессе Тимошенко? В программе участвует депутат Верховной Рады, бывший защитник экс-премьера Сергей Власенко, ведущий программы Виталий Портников. А я напомню главный вопрос сегодняшней программы «Время свободы». Как победить преступность и коррупцию в российской армии? Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос, 8 800 222 12. Телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Также свои сообщения присылайте на пейджер в Москве, номер 660 1046, абоненту «Радио Свобода». У нас впереди новости, с ними вас познакомит Владимир Ведрашко.
В Москве половина десятого.
Радио «Свобода». Новости.
В Татарстане теплоход «Булгария» начали приподнимать со дна «Волги» после нескольких дней подготовительных работ. Лидеры стран еврозоны на саммите в Брюсселе договорились о выделении Греции второго пакета финансовой помощи на сумму в 158 миллионов евро. В центре Нальчика в четверг был задержан вооруженный мужчина, перевозивший взрывчатку. При задержании он не оказывал сопротивления. Суд в Смоленске продлил судебное следствие по делу активистки оппозиционного объединения «Другая Россия» Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками. В Минске в четверг были задержаны 4 участника акции «Стоп бензин», протестовавшие против очередного повышения цен на топливо. По данным Белорусского правозащитного центра «Весна», всем задержанным инкриминируется мелкое хулиганство. Сирийские войска начали крупное наступление на город Хомс в центральной части страны. По свидетельствам местных жителей, не менее 2 человек погибли и десятки были ранены. Сын медиамагната Руперта Мердока, Джеймс, обвинен в попытке ввести в заблуждение членов парламентской комиссии – расследующий скандал вокруг таблоида News of the World. Ливийский лидер Муаммар Каддафи отверг вероятность переговоров с повстанцами, которые добиваются его отставки после 41 года у руля власти. В американском штате Джорджия в четверг вечером приведен в исполнение смертный приговор 37-летнему Эндрю Деянгу. Он был приговорен к высшей мере наказания за убийство родителей и сестры. Глава управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов встретился в четверг в Нью-Йорке с президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом и обсудил возможности для усиления борьбы с наркотрафиком. Это были краткие новости.
С новостями вас знакомит Владимир Ведрашко. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. За первые 6 месяцев 2011 года ущерб от коррупции в российской армии превысил 600 миллионов рублей. Сотнями миллионов исчисляется и ущерб от неправомерных действий военных начальников при использовании бюджетных средств в рамках государственного оборонного заказа. Об этом заявил главный военный прокурор России Сергей Фрединский на заседании расширенной коллегии ведомства. По данным главного военного прокурора, число коррупционных и бытовых преступлений в российской армии растет, а уровень преступности можно снизить лишь с улучшением социального положения военнослужащих. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Вместе с коррупцией растет число так называемых бытовых преступлений среди российских военнослужащих. На это также обратил внимание главный военный прокурор России Сергей Фрединский, отчитываясь перед коллегами в Москве. По его словам, число рукоприкладств среди офицеров в этом году возросло более чем на 15% и почти вдвое среди младшего офицерского состава. Только за первую половину 2011 года к уголовной ответственности за насилие над подчиненными привлечены 75 лейтенантов. Выпускников. Главный военный прокурор отметил, что помочь справиться с ростом числа преступлений в армии могло бы в том числе учреждение военной полиции. По словам Сергея Фрединского, создание военной полиции будет нужным шагом в укреплении дисциплины и наведении порядка в войсках и окажет большую помощь в укреплении законности. Однако, по мнению прокурора, военная полиция не может стать панацеей, поскольку уровень преступности среди военнослужащих прежде всего определяется социальными факторами, а не наличием в структуре вооруженных сил специального органа по охране правопорядка. Социальным неблагополучием военных рост армейской преступности объясняет и эксперт по делам военнослужащих Всероссийского движения за права человека Дмитрий Пыслырь.
Если, допустим, майор получает 20 тысяч рублей, у него семья, ну как жить? Поэтому где что плохо лежит, так сказать, начинает проделывать ноги. Первая причина – это нищета офицерского состава. Плюс многие знают безнаказанность. Многие знают, что можно договориться с военной прокуратурой и это дело замять. Не заминает только то, что уже, так сказать, становится известно средством массовой информации, общественности. А остальное все повязано. Пока ситуация безнадежная. Мы обречены на расширение коррупции, воровства. Ну, будут потихоньку сажать полковнику там. Солдаты нам говорят, что они работают на воровство. Они не учатся военному делу, а работают, грузят цветной металл день и ночь. Солдаты повышают жизненный уровень своих командиров, но ни в коем случае не обучаются военному делу, для чего они призваны.
Заместитель председателя Думского комитета по обороне депутат Игорь Баринов настроен более оптимистично.
Мы все-таки приняли закон о социальной защите военнослужащих, по которому совершенно другой уровень как денежного довольствия, так и социальных гарантий. Лейтенант будет 50 тысяч получать, сержант-контрактник 35. Я вам просто пример из личной жизни приведу. После тяжелого ранения в 2000 году в Чечне, год и 8 я по госпиталям провалялся. Компенсация за это была 15 тысяч рублей. А сейчас за подобное ранение военнослужащий будет получать 2 миллиона. За гибель 3. Пенсионного обеспечении в 1,6 сначала, и потом постепенно в будущие годы большую сторону будет увеличиваться пенсионное обеспечение. В общем, социальная защищенность совершенно иная. И когда государство идет на такие огромные траты, с одной стороны для военнослужащих, с другой оно вправе спрашивать, иначе требовать с наших вооруженных сил и другого отношения, другую мотивацию и другую боевую подготовку. Просто армия — это такой инерционный механизм, где в одномоментно очень сложно что-то изменить. Постепенно, я считаю, что будет оздоравливаться ситуация вооруженных сил. Гособоронзаказом навести порядок окончательно, и я думаю, что можно будет спать спокойно.
По словам Игоря Баринова, законодательные изменения, касающиеся социального обеспечения военнослужащих, начнут действовать уже с 1 января 2012 года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Как победить преступность и коррупцию в российской армии? На этот вопрос мы сегодня пытаемся найти ответ с вашей помощью. Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа, 8 800 222 12. Звонок бесплатный, звоните. У нас на связи Николай из Москвы. Здравствуйте, спасибо, что подождали.
Значит, это дело в том, что армия, надо сразу сказать, вообще не нужна. Дело в том, что современным оружием воевать невозможно. Это будет уничтожено все живое на земле, даже тараканы не останутся. Поэтому надо России вступить в НАТО, попросить, чтобы приняли, сократить армию вместе с Соединенными Штатами в 100 раз, предположим. Оставить так спецназ, там, чтобы там это пиратов в Сомали там, ну, разбираться с ними. Вот и все. И расходы будут маленькие, контроль будет хороший, и никто не будет воровать ничего. Вот и все прекрасно будет. Да, надо еще с Китаем договориться, правда, чтобы они тоже сократили.
Вот. Вот такой проект у Николая из Москвы. Татьяна, тоже москвичка, здравствуйте.
Здравствуйте. Надо, чтобы министры были компетентные люди, потому что Министерство обороны руководит бывший продавец мебели. Потому что в России монополия одной партии. Партии жуликов и воров. Потому что несменяемость власти в России, что невозможно в цивилизованных демократических странах. Потому что Россия в рейтинге по коррупции на 145-м месте. И путинский режим превратил в мафиозное государство Россию. Молодцы бывшие республики Советского Союза вырвались из империи зла. Это Прибалтика, Грузия, Украина. Все это было бы и дедовщина была бы и у них до сих пор бы.
Спасибо, Татьяна, мы вас поняли. Виктор, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы, по моему мнению, вот как началась перестройка и воровство, так оно и продолжается до сих пор. Понимаете, вот все время талдычат Ходорковский, Лебедев, там то все пятое, десятое, вот несчастные. А вот о миллионах людей ограбленных молчат. Вот одни воруют от безысходности, потому что, вот, правильно говорят, очень маленькие зарплаты, а другие воруют, потому что есть возможность. И они смотрят на этих всяких это Абрамовичей, Березовских, Смоленских, Потаниных, Дерипасок, и тоже воруют. Вот и все. А это конфискацию НРМ нельзя ратифицировать. Вот надо следить за расходами. Вот не зря американского крота поймали на превышение расходов, а у нас, значит, нельзя.
Благодарю вас. Это был Виктор из Москвы. Владимир, Нижегородская область. Мы вас слушаем. Владимир?
Да.
Мы вас слушаем. Говорите.
Доброе утро.
Доброе, доброе.
Благословенный Михаил Сергеевич дал народу гласность. И вот только гласность, открытость во всем, открытый бюджет военный, свобода печати, только вот это вкупе, все вместе победит коррупцию, как и везде в мире, и в армии, и везде, и в быту. Спасибо, я так думаю.
Да, спасибо. Это был Владимир из Нижегородской области. Игорь, Краснодар, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, коррупцию, как известно, победить невозможно, но ее можно немного убавить. Я бы предложил Михаила Касьянова сделать министром обороны. Он 2% свое возьмет, и все. А сколько останется, посмотрите. Вот такое мое предложение.
Это был Игорь из Краснодара с предложением сделать Касьянова министром обороны. Иван, Красногорск. Доброе утро.
Доброе утро.
Мы вас слушаем.
Я служил в армии рядовым 7 лет, из них половина воевал. И подобной, как сейчас, что творится в армии, не было. Почему? Потому что служили и сыновья крупных партийных чинов. А сейчас служит кто? Только рабочих, сыновья рабочих и крестьян. Не призывает сыновья священников, которые бы играли большую роль. Путин их освободил. Не служит там только вот православные... рядовые рабочие крестьяне. Никогда порядка не будет. А порядок можно наладить, если бы туда призывали сыновей чиновников. Не дай бог сыновья чиновника ударить, он бы поднял бучу. А простой рабочий, он бесправный раб.
Владимир, Калининград, доброе утро.
Доброе утро. Я хотел бы сказать, что кто идет в армию? Идет в армию человек, который находился в быту. То есть он видит, что его родители или воруют, или дают взятки. Тут практически так и так получается. Что ты в больницу идешь, взятку даешь, что ты там человек, который получает взятку, ворует. То есть он это все знает и все видит. И все это отразилось на армии. И второе хочу сказать, что воруют не те, кто мало получает, вот как военнослужащий выступал, а воруют должности, то есть посты воруют, те, которым не подвластны проверки никаким, никаких проверок. А клерк, ну что там может украсть? Тот, который доступен там, власти, землю может подарить, как сейчас губернатор, допустим, там через газеты будет, газету кто-то купит, его правая рука, а он подарит это левой руке кусок земли какой-то.
Да, Владимир, благодарю, мы вас поняли. Так, слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, как победить преступность и коррупцию в российской армии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представляет обозреватель Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 3,9% к уровню января-июня прошлого года, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Во второй половине года, по ее словам, темпы роста ВВП России могут составить в годовом исчислении 4,5%. Федеральный бюджет России в первом полугодии был сведен с профицитом, составившим 2,7% ВВП, заявил министр финансов Алексей Кудрин. В прошлом году бюджет России оказался дефицитным на сумму, равную 4,1% ВВП. Ожидаемый урожай зерновых в России в текущем сельскохозяйственном году на уровне 85-90 миллионов тонн позволит обеспечить внутренние потребности страны, а также экспортировать 18 миллионов тонн зерна, сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрыник. Ранее объемы потенциального экспорта оценивались в 15-17 миллионов тонн. Президент России подписал закон о внесении изменений в налоговый кодекс, устанавливающих нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых для нефтяных месторождений на шельфе Черного и Охотского морей в северной части Ямало-Ненецкого автономного округа, а также для газовых месторождений полуострова Ямал, которые будут поставлять сырье для производства сжиженного природного газа. Согласно закону, эти льготы будут действовать до достижения определенных накопленных объемов добычи сырья. Международное энергетическое агентство, структура Организации экономического сотрудничества и развития, объявило, что не планирует новых поставок нефти на мировой рынок из своих стратегических запасов по завершении ранее намеченных. В конце июня агентство, представляющее интересы 28 стран крупнейших мировых импортеров нефти, заявило о планах продать в течение месяца 60 миллионов баррелей нефти из своих резервов по 2 миллиона баррелей в день. Это чуть более 2% общемирового потребления, чтобы компенсировать любую нехватку сырья на рынке, которая возникает в связи с прекращением экспорта из Ливии, составлявшим до недавнего времени 1,2 миллиона баррелей в день. Теперь за счет этих поставок, а также за счет расширения экспорта странами ОПЕК, предложение нефти на мировом рынке до конца года будет вполне соответствовать спросу на нее, отметили в четверг представители агентства. Фактические поставки нефти из резервов будут завершены к концу августа.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. Нашу программу продолжат новости. В Москве без четверти 10. Коротко о самом главном.
Радио «Свобода». Новости.
В Татарстане теплоход «Булгария» начали приподнимать со дна «Волги» после нескольких дней подготовительных работ. Представитель оперативного штаба подчеркнул, что речь пока не идет об окончательном подъеме теплохода. Лидеры стран еврозоны на саммите в Брюсселе договорились о выделении Греции второго пакета финансовой помощи на сумму в 158 миллиардов евро. Суд в Смоленске продлил судебное следствие по делу активистки оппозиционного объединения «Другая Россия» Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками. Ливийский лидер Муаммар Каддафи отверг вероятность переговоров с повстанцами, которые добиваются его отставки. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 91 копейку, евро 39 рублей 84 копейки. Это были новости на Радио Свобода.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Снова пришли те несколько минут, когда мы читаем свежие российские газеты. Это для нас делает Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро, Павел.
Валерия, прошу вас.
По результатам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело в отношении руководства ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» за угрозу срыва гособоронзаказа», пишет сегодня об этом «Коммерсант». По мнению участников расследования, угроза возникла из-за того, что предприятие перечислило 5 900 000 000 рублей бюджетных средств, выделенных на постройку судов, на спасение Межпромбанка, который в итоге был обанкрочен. Это «Северная верфь» входит в состав учредителей Межпромбанка, поясняет «Коммерсант». А прокуратура отмечает, что проверка была проведена по поручению президента России Дмитрия Медведева, который в начале июля потребовал от министра обороны Анатолия Сердюкова разобраться с выполнением всего гособоронзаказа страны на 2011 год. Поручение президента последовало после интервью генконструктора Московского института теплотехники Юрия Соломонова «Коммерсанту», в котором он заявил, что госзаказ 2011 года уже сорван. «Я хочу, чтобы вы не только с этой информацией разобрались, но и вообще с ситуацией. Если она такая, как описывают некоторые наши коллеги, то тогда нужны организационные выводы в отношении всех, кто отвечает за это в правительстве, независимо от чинов и званий», заявил Дмитрий Медведев главе Минобороны. Ну а через несколько дней, выслушав отчет господина Сердюкова, президент отметил, если кто-либо из участников соответствующего процесса нарушает государственную дисциплину поставок, вы должны доложить мне лично, и я уже приму решение. В действиях руководства «Северной верфи» прокуроры усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей 201 «Злоупотребление полномочиями». На днях материалы за подписью первого заместителя прокурора города Владимира Артюхова были переданы в Следственное управление Кировского РУВД Санкт-Петербурга, которое и возбудило уголовное дело по фактам неправомерных действий руководства предприятия, вовлекших возможность срыва гособоронзаказа и причинения материального ущерба. Пока оно расследуется в отношении неустановленных руководителей ОАО. Постройка каких кораблей оказалась под угрозой, в правоохранительных ведомствах не уточняют. Известно, например, что из-за проблем на Северной верфи был перенесен срок ввода в эксплуатацию головного фрегата «Адмирал Горшков» с 2011 на 2012 год. Кроме того, надзорное ведомство выявило нарушение законодательства о гражданской обороне, промышленной безопасности, а также регулирующего деятельность акционерных обществ. В отношении руководителей общества возбуждены административные дела. В его адрес направлено представление и объявлено предостережение, указано в пресс-релизе прокуратуры Санкт-Петербурга. В «Северной верфи» комментировать уголовное дело отказались, сославшись на то, что пока не получали никаких официальных документов. А собеседник «Коммерсанта» в Минобороны выразил озабоченность возникшей ситуацией. «Северная верфь» получила монопольный заказ на поставку корветов и фрегатов по программе «Переворот» вооружения, подписывая контракт, надо помнить не только о той сумме, которая в нем прописана, а еще и об ответственности за выполнение заказа. Он также отметил, что крайнее недовольство в военном ведомстве вызвал вот этот самый перенос сроков ввода в эксплуатацию фрегата «Адмирал Горшков». Ну и еще сегодня громкая тема – это ситуация в «Справедливой России», из которой могут уйти влиятельные партийцы – Александр Бабаков, а еще и Михаил Старшинов. Один из основателей «Справедливой России», бизнесмен, зампред Госдумы Бабаков, может покинуть партию и вступить в Общероссийский народный фронт. Вчера в интернете появилось открытое письмо от его имени, в котором он объясняет причины своего ухода. Бабаков сказал, что не является автором письма, уверяет председатель партии Николай Левичев. Он считает, что письмо появилось для того, чтобы подтолкнуть Бабакова к окончательному решению по переходу в ОНФ. Слухи о том, что Бабаков покинет партию, появились после того, как Сергей Миронов покинул Совет Федерации и стал председателем думской фракции эсеров вместо Левичева. Тому, как предполагалось, должен был уступить пост вице-спикера Бабаков. Но после встречи с Владимиром Путиным, по словам нескольких собеседников в партии, было решено, что без думских регалий останется Левичев. Бабаков не был включен в списки на выборы в Госдуму. Он провалил региональные выборы в Воронеже. Возможно, это и стало причиной того, что он пошел на переговоры с руководством ОНФ, которые активизировались на этой неделе, сказал газете «Ведомости» зампред фракции эсеров Геннадий Гудков. По его словам, в последнее время Бабаков перестал спонсировать партию.
Спасибо, Валерия. Обзор российской прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Мы снова встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». Скандал вокруг популярного английского таблоида News of the World не утихает и остается в центре внимания во многих странах. Чем интересна эта история применительно к российской ситуации? В чем состоит социальная роль желтой прессы? Какова реакция американского общественного мнения на события в Великобритании? Обо всем этом в нашей рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлепентох полагает, что скандал вокруг издания, принадлежащего медиамагнату Руперту Мердоку, особенно интересен в плане сравнения ситуации в Англии и в России.
Вот если вы, например, послушали бы беседу с Познером по «Эхо Москвы» об этом скандале, или прочитали бы статью в «Новой газете», вы бы удивились, как я, что они концентрировали свое внимание на том, как плохи английские таблоиды. Это очень узкий взгляд на эту проблему. Конечно, желтая пресса не самая замечательная вещь в обществе. Однако и она выполняет важную общественную роль. Она не дает покоя публичным деятелям. Теперь посмотрите, что произошло в Англии в результате этого скандала. И сравните, могло ли бы это произойти в России. Главный олигарх Мердок был вызван на допрос в парламент. И он покорно пришел на этот парламент. Офицеры знаменитого Скотланд-Ярда немедленно подали в отставку, как только возникли сомнения в их добросовестности, в их профессионализме. Куча журналистов были арестованы за то, что они нарушили право человека. Могущественная Ребекка Брукс, которая боялся весь английский политический эстеблишмент, арестована и выпущена только под залог. Бывший помощник премьер-министра был арестован. Парламент немедленно начал собственное расследование, без всяких оговорок. Премьер-министр прекратил свое путешествие по Африке, явился в Лондон. И существуют известные шансы, что он должен будет уйти в отставку. Вот как прореагировало демократическое общество на эти события. С моей точки зрения, это торжество демократии. Это доказывает, что демократия функционирует и достаточно сильна, чтобы справиться с проблемами.
Могло бы что-то подобное произойти в России, как вы считаете?
Абсолютно нет. Мог бы ли какой-нибудь Прохоров быть вызван после Куршевеля в парламент для объяснения, что произошло с офицерами, связанными с делом Магнитского, что произошло с помощниками президента или другими лицами, которые, в общем, имеются сильные подозрения о их коррупции. Беспомощная Госдума, которая не способна провести даже жалкого расследования.
Какова, по вашим наблюдениям, реакция американского общественного мнения на этот скандал?
Соединенные Штаты сейчас находятся в процессе острейшей политической борьбы. Как не можно было ожидать, американские медиа поляризовались по этому вопросу. Два главных идеологических противника на американской политической сцене – Фокс, который является частью империи Мердока, и Нью-Йорк Таймс, который ненавидит Фокс, равно как Фокс ненавидит Нью-Йорк Таймс, в общем, проявили абсолютно разный интерес к этому делу. Фокс, который претендует на то, чтобы быть объективным информатором, сильно проиграл, с моей точки зрения, в этой истории. Но он же не монополист. Рупорт не монополист в Соединенных Штатах. И Нью-Йорк Таймс каждый божий день публикует чуть не по 3 полных страницы об этом скандале. Нью-Йорк Таймс в этом видит, и правильно видит, проблему демократии, проблему свободы прессы, проблему поиска оптимального решения. Как сохранить свободу прессы, как не контролировать журналистов и вместе с тем обеспечить частную жизнь граждан там, где закон этого требует.
Будет ли эта история, на ваш взгляд, иметь серьезные последствия для дальнейшего развития средств массовой информации в мире?
Я думаю, что произойдет некий пересмотр активности журналистов в поисках сенсационной информации. Это полезно очень. Демократическое общество и его институты требуют непрерывного внимания и дорегулирования, корректирования деятельности с учетом обстоятельств. Я очень надеюсь, что английское общество в этом отношении даст пример.
Профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох считает последствия скандала вокруг таблоида, принадлежащего медиамагнату Руперту Мердоку, настоящим триумфом английской демократии.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Приближают ли акции протеста белорусской оппозиции эпоху перемен? Об этом спорят экономист Кирилл Коптыш и политолог Юрий Шевцов, ведущий программы Владимир Карамурза. Завершилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущий Павел Куравский, обозреватель прессы Валерия Шабаева, журналист Владимир Ведрашко и продюсер Екатерина Высоцкая. Впереди у нас выпуск новостей. Доброго вам дня!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Горан Хаджич был арестован в области Воеводина.
Башар, уходи. Башар, мы тебя не любим.
Мы никогда не позволим Афганистану стать неуправляемым государством.
Спецназовцы сначала оттеснили людей с площади, а потом стали забрасывать их в
Германия политику. Твердо стоит на позиции привлечения частных финансистов к помощи Греции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».